эта женщина, увижу и не имею. От того-то, понимаешь, не гляжу, ах, не кукушка, ни ромашкам я не верю. И к цыганкам, понимаешь, не хожу, ах, не кукушка, ни ромашкам я не верю. И к цыганкам, понимаешь, не хожу. Пророчат, не люби ее, такую, набормочат, до рассвета заживет, ах, наколдуют, нагадают, накукуют, она на нашей улице живет, ах, наколдуют, нагадают, накукует, она на нашей улице живет.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Ну, как ваша шея?
Ну, лучше.
Ага. Крутится немножко.
Немножко, да.
Инвалидом не будете?
Ну, пока нет.
Да.
Да, хотя вот, как говорится,
я всех поздравляю, да, с тем, что сегодня, несмотря на то, что это вторник и 11 часов, 5 минут, Вадим здесь. Да. И уже почти совсем хорошо крутит головой. Да.
Ну, а я всех поздравляю с первой летней передачей. Так, сегодня у нас первая передача летом.
Ага.
Да. Да. И с наступающим днем рождения поздравляю.
Пушкина.
Пушкина, да.
6 числа, да, день рождения Александра Сергеевича, да, Пушкина. И вот под этим впечатлением я сегодня еду. Вообще, надо сказать, что у нас за передача.
Да. Передача «Беседы с Покрасом». Михаил Покрас, врач-психотерапевт, автор большого количества очень популярных книг.
Рядом со мной Вадим Некрасов, автор менее популярных, потому что чрезвычайно специальных.
Да, для служебного книжек. Пользования. Да.
Да, для служебного пользования.
Да, за это... пультом Лена Максимова, у которой тоже скоро день рождения.
Да. Ну, у вас не во вторник день рождения, у вас понедельник.
Да, да. Ну вот мы заранее поздравляем. А, нет, да, заранее нельзя.
Нет, не надо.
Не надо, да,
не надо. Никому не надо поздравлять заранее, а просто вот какое впечатление. Вы знаете, под впечатлением вот страна готовится к пушкинским дням. Mm-hmm. Вот. Там разговор о пушкинских горах, горах. Вот. А я там был в свое время, когда еще Гетченко там был с его самоварами. Вот. И вдруг ты видишь, вот человек, это уже 2 с лишним века, да? Вот ты про него вспоминаешь, я вижу, какое небо я сегодня еду. Совершенно потрясающее вот это вот вечером. Вот сейчас, когда сюда еду, оно вроде бы освобожденное, и вот какими-то клоками эти на сиреневатом фоне эти облака, и не поймешь что, и вот какой-то момент, и может быть вот этот вот момент по дороге чуть ли не больше вот всего сегодняшнего дня.
Да, ну напомню, телефон прямого эфира 932-21-21, 932-21-21. И у нас сразу звонок, да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ой, у меня к вам вопрос.
Во-первых, представьтесь, пожалуйста, потому что я вас, может быть, уже и узнаю, а слушатели, может, и нет. Вас зовут?
Меня зовут Ольга Ивановна.
Ольга Ивановна, вам сколько лет, если можно...
64.
О, вы вот совсем молодая девочка. Со мной мне скоро 66 будет. Вот. Ольга Ивановна, вы кто по образованию?
Я фармацевт.
А по роду занятий, то есть чем занимались всю жизнь?
Всю жизнь вот в фармации работала.
Понятно. Слушаю вас.
Михаил Львович, вот такой вопрос. У меня сын 33 года, не женат. Угу. Вы понимаете, одни проблемы у него. Ну, а так как у него проблемы, значит, они у меня. Понимаете, вот проблем много до этого было. А это вот недавно он устроился на работу в Москву. По 2 недели ездить. 2 недели он, значит, был в командировке, приехал домой, 2 недели пробыл дома, поехал обратно. В воскресенье я его проводила. Во вторник мне звонят транспортная милиция. Вот. Вы не волнуйтесь.
Он на чем едет?
На поезде.
Да-да.
Вот. Ну, я не знаю куда, там в Москве я не могу, телефона нет, ничего, с ним не могу связаться. Вы, говорит, он дома? Я говорю, нет, он уехал в Москву. Как прибудет, чтобы он срочно позвонил? Ну, всю неделю я вот ждала. В четверг прихожу с работы, я еще работаю. Вот, он дома, весь избитый. Ну, и говорит, что транспортная милиция, говорит, в поезде. Мы, говорит, с попутчицей, там молодая женщина, говорит, была, у нее вино было, у меня пиво. Выпили, поели. Я, говорит, лег на полку.
Вот. На вдруг верхнюю?
А?
На верхнюю?
На верхнюю. Угу. Вот. И, говорит, вдруг вот при этом подъезжаем к Рузаевке, есть такая, по-моему?
Да,
вот.
По-моему, есть.
Станция, да. И вот, говорит, это самое, 2 милиционера, вот, вставай, пройдем с нами. Прошли, говорит, в купе это, проводников.
Да.
Проводники вышли, они, говорит, на меня одели наручники, и давай бить. Оскорблять сначала, потом бить. Я, говорит, не помню, как я очутился у них вот в обезьяннике. Потом они
обезьянник меня... это что такое?
Ну, это вот куда их доставляют в милицию, в районные там. И
угу. Его сняли с поезда?
Да, да, угу. Да. Так он и не доехал до Москвы.
Угу.
Вот. Ну, короче, значит, его так избили. Ну, хорошо, не убили, конечно.
А за что, почему, от чего?
Ничего не говорят, ничего, ничего. Вот. Ну и, короче, вот он это самое... В медпункт, говорит, потом уже, говорит, очухался, пошел в медпункт, там вот на этой станции. Ну, они, говорит, дали мне направление в больницу. Вот 2 дня он был в больнице. Ну, ему дали там, ну, сделали первый этот, помощь оказали 2 дня. Ему капельницу ставили, все прочее. Вот он, значит, кое-как домой пришел, без денег. Ну, говорит, это самое, документы и сумку поставили, говорит, прямо рядом около меня стояла сумка. Ну, короче, вот, Михаил Львович, у него постоянно вот такие вот какие-то вот, я не знаю, прям как рок над ним висит. Что-нибудь, да что-нибудь происходит.
А, Ольга Ивановна, простите, пожалуйста, а отец, вот как у него?
Отец, нет, отец, мы развелись, когда ему было 6 лет, он очень переживал.
Кто переживал, отец?
Нет, мальчик. Угу. Вот этот
мальчик,
здесь,
это,
да.
А как его зовут, мальчик?
Дмитрий.
Ну, все-таки мальчик-то взрослый достаточно.
Да, теперь 33 года.
Ну, да. Вот. А он с отцом уже не виделся больше после этого, да?
Муж?
Нет. Вы
сын. Я не вышла
сын.
Замуж, и он не
виделся. Нет, сын не виделся?
Нет, виделся он с отцом.
Он рос один или с отцом?
Нет, он со мной жил, и
да.
С сестрой. Мы угу. Вот втроем жили.
Угу. И как часто общался с отцом? Будешь
да
нас спрашивать,
почти
что
очень редко, очень.
Почему
редко.
Почему-то?
Ну, вот не знаю, нет и все. Дочка общалась с ним, а он никак.
А, Ольга Ивановна, можно вот такой, помните, был мультфильм «Маугли»?
Да.
А, помните, да, что ребенок рос, ну, мальчик, да, рос среди волков?
Да.
Из него кто в итоге получился?
Волк.
Волк. Вот смотрите, мальчик воспитывает женщины.
Да.
Кто в итоге может получиться?
Я все понимаю, Михаил.
Это не Михаил Львович, это Вадим спрашивает.
Нет,
это
я просто имею в виду, что...
очень интересно.
Дело в том, что да, все-таки волки-то они... как
у меня вопрос. У меня к вам вопрос, Ольга Ивановна. Как вы сами понимаете, что с ним происходит? Я пока что не понял. Что с ним происходит? Он врет, что его избила милиция, или что?
Нет, не врет, нет.
А,
не врет.
А из-за чего он попал в такую ситуацию? Почему вдруг на станции к нему... вот его избивает милиция. Что он сделал с женщиной?
Нет, он ничего не сделал. Они выпили это пиво и вино, как он говорит. Мы сегодня ходили в транспортную сюда, к нам,
да,
в милицию.
Да.
Вот. Ну и теперь вот там прокуратура, значит, дела, наверное, это все завели.
На кого?
На него.
За что? Ведь вы же говорите, его избили, а на него за что дело?
Ну,
в чем проблема? Вы рассказываете про то, какая милиция нехорошая.
Я спрашиваю,
что же произошло с ним-то?
Ну вот как он мне рассказывает, и я вам, понимаете, я
даже слушал,
как он рассказывал транспортной милиции на Льва Толстого, мы сегодня с ним были.
А как вам рассказывала милиция, что там произошло?
Они сами не знают, наша милиция ничего не знает. Вот я еду с ним 8 числа в эту вот Рузаевку.
Ему сколько лет, ребенку?
33 ребенка.
А зачем вы с ним едете?
Не знаю, боюсь и все.
Да, это, Ольга Ивановна, как вы думаете, а вот если бы вот у вас была полная семья, отец бы с ним поехал? Вот они бы вдвоем с отцом поехали все-таки? Или отец сказал бы, езжай?
Нет, отец бы сказал, езжай.
Отец сам тоже попадает все время в такие истории?
Нет.
Как вы сами думаете, может, вы еще раз скажете, что за другие, вы говорите, он все время попадает, а что за другая история?
Да вы знаете, вот ну он в какие-то, всегда вот на него все рушится, все валится, все его подставляет, может и врет, может не врет, не знаю. Работал на шиномонтаж.
Я правильно понимаю, что в жизни он единственная ваша забота. У вас других дел сейчас нет.
Да, Михаил Иванович.
Да. Так что на шиномонтаже?
Ну вот тоже пили. Я только уехала, значит, из города. Все, у него воля. И, значит, вот на работе хозяйка, молодая женщина, поставила ему это коньяк или чего там, а потом на него свалили, что он украл из кассы деньги.
Понятно. А он пьяница?
Да ну нет, не скажу, что он пьяница. Ну, любит выпить. Угу. Любит. Угу. Но что пьяница, нет.
А как по-вашему, почему на него так бросаются женщины чужие?
Да он их боится. Я не знаю, почему они бросаются, а он их боится.
Что вы хотите от меня услышать, Ольга Ивановна? Вы ставите вопрос достаточно тревожный. К сожалению, так, когда вы начинаете говорить, мне очень много понятно, но мне совсем как-то и неудобно прямиком с вами разговаривать, потому что, ну что же, ведь все же ясно. Так как, что вы хотите от меня услышать,
ну,
Ольга Ивановна?
Вот, Михаил Иванович, может мне с ним не ехать, может вот... Вы знаете, я уже устала. Вот устала я от него, устала.
Я правильно понимаю,
и,
что...
И
если...
жалко,
да.
И устала.
Да. А что он хочет? Что он вам предлагает?
Ну, я говорю, я поеду с тобой, а он говорит, нет, не надо, я сам.
Ну, смотрите, теперь... как интересно.
Ага, он а же... теперь говорит, он ну, что... хочешь, поехали.
Ну, так что, он... А вы миллионеры, вот...
Да какой?
Или у вас билет такой всесезонный?
Да никакого нет билета.
Да. Да. То есть я правильно понимаю, что поездка нужна вам, ему не нужна. Я правильно понимаю, другой, что уже целую жизнь главная ваша занятость, это он, и уже никакой его инициативы в ваших отношениях нет.
Да.
Кругом вы за него думаете, вы за него беспокоитесь, вы им заняты. То есть он совершенно безвольным становится.
Да.
Я думаю, Ольга Ивановна, что по этому поводу лучше не по радио разговаривать, а это достаточно длинные разговоры. Лучше прийти ко мне в кабинет от 995-39-37. Я думаю, что вам уже столько лет, что какие-нибудь болячки, связанные с нервами, у вас непременно есть. Холецистит у вас есть? Холецистит у вас есть?
Нет.
Нет? Гипертоническая болезнь у вас есть?
Нет.
Ну, что-нибудь
артроз,
есть?
Артроз.
Вот видите. В общем, я думаю, что стоит взять направление, это бесплатно, и прийти к психотерапевту. Это будет очень неспокойный разговор, потому что сейчас, пока у вас есть занятость сыном, с сыном будут происходить такие вещи. Когда у вас появятся свои дела, то сыну придется самому решать свои вопросы, и это его вынудит быть взрослым. Поэтому я думаю, что разговор сейчас по радио был бы, ну небережностью в отношении его и вас. А вот вы спрашиваете, значит, можно прийти, 995-39-37. Вот.
Спасибо.
А вы спрашиваете, как себя вести себя так, как вы сами сейчас выберете. Но думаю, что иногда стоит спросить у сына, что надо ему.
Угу.
Угу. Он не такой потерянный, просто пока он потерянный, вы чувствуете свою силу, вы чувствуете себя нужной. Ну и вот это такое неосознанное поведение, наполняющее смыслом мамину жизнь.
Да, угу.
А так 995-39-37. Угу. Спасибо вам за звонок.
Спасибо.
Ну и удачи вам.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания. 932-21-21.
Такое впечатление, что ведь получается, что мама все функции взяла на него. Похоже, что у него на женщин уже рефлекс совершенно детский. Что как только появляется женщина, дальше он отдает себя ей во власть. Ну, вот без выбора. А женщины, которые вот решают вопросы с мужчиной при первой встрече через выпивку, это чаще все-таки проблематично.
Да? Помните, это у кого есть, да, что ружье, которое висит в первом акте, да, с третьим выстрелит. Разговор такой, что он сел и с женщиной выпил, а потом вы сняли с поезда и избили. Можно было про женщину опустить тогда, если это не существенно. Да? Он сел в поезд, а его в УЗФ сняли и избили. Трагично.
Ситуация трагическая. Не хотелось бы сейчас никакой иронии. Ну, по-моему, здесь все понятно. По-моему, его выключили из взаимодействия. Виновата женщина. Сегодня в кабинете одна из женщин рассказывает, что ее сын, что познакомила сноха, там есть ребенок, и ее сын от этой снохи ушел. Причем сын сказал снохе, что он не говорил пока маме, а ей сказал, что он ушел к товарищам. Сноха знает, что он ушел не к товарищам, а к своей какой-то бывшей подружке. И ведь там все сын очень точно расставил. Он сказал жене, не обращаясь к маме, и жене сказал версию, которая для нее морально приемлема. Угу. А мама... Да, и пока никто не знает, ему надо самому решать вопрос. Причем я думаю, что там нет особой проблемы с этой девочкой, они чуть не со школы. Это в самом деле какие-то отношения недожитые, их надо доживать. А мама со мной начинает разговаривать о том, какая плохая та девочка. Как будто сына, вот прям такая же ситуация. Как будто сына нет, как будто все эти злодейки делают. А ясно ведь, что сын воспитан таким образом, что он от женщин ждет только заботы, что он ими не занят, они заняты ими, он их не различает. Угу.
Ну, вот я по своим детям как бы очень четко замечаю, что они вынуждены со мной вести себя каким-то определенным образом, с самого детства, с раннего. То есть со мной не проходят, например, номера, которые проходят с моей женой. То есть что-то вот, ну, что нельзя, но эффект будет там другой какой-то, противоположный.
То есть сын с детства осваивает
и дочери, да, то есть они все, да. То есть...
С детства осваивают разные способы существования, разные способы решать.
Я понимаю, что при этом я себя веду, естественно, то есть я не пытаюсь на себя там роль мамы взять, например, да, и жена моя не пытается роль отца. Мне, очень сложно. Я понимаю, что когда женщина одна воспитывает, значит, либо ей выбор такой сделать, что как будто бы там папа где-то рядом, вести себя. Угу. Ну, что просто вот... То есть она просто женщина и женщина, и все. Не пытаться взять вот на себя эту функцию какую-то. То есть как-то...
Нам не надо так. Люди сами думают. Мне в том, что вы сейчас говорите... Во-первых, мне была очень интересная история с Маугли. Что с кем растешь, тем и становишься.
Мне кажется, просто ответа нет. Если мальчика воспитывают вот именно... Вот как Маугли, то непонятно, кто получит.
Был же такое бедствие, война. Там ведь женщины, которые с уважением относились к отцам, они воспитывали.
Я говорю, мужчину, как будто он рядом. Мужчины. То есть, да. Когда мужчина, как будто, то есть, он просто вышел куда-то.
Да.
То есть она не пытается его место занять. Ну как можно место отца занять? Это же нереально совершенно. То есть, он где-то рядом,
То есть, когда в мире женщин, когда женщина, это скорее для мам. Это для молодых мам, вот эта часть разговора. Если женщина хочет, чтобы ее ребенок жил, он должен иметь две половины этого мира. Не обязательно в доме. Но есть дедушки. Слышно, да? Но просто, когда женщина обнаруживает, что то, что она не сумела с мужчиной, это не значит, что мужчина сволочь. Это значит, что она не сумела. И она живет в осознанном конфликте с мужчиной. То есть как-то приближается, удаляется к этому миру. Можно и наоборот сказать. Но наоборот ситуации реже. Где мужчина растит ребенка, я знаю такую ситуацию, когда поделили детей, папа с мамой разошлись и поделили детей. Причем поделили таким образом, что сын остался с отцом, с отцом, а дочка осталась с мамой. И этот сын ко мне пришел в 30 с лишним летним общественным деятелем, там, комсомольским работником якобы. Он был не очень там существенным, но иногда был, было время освобожденным секретарем. Он чуть послушен и очень исполнительным по отношению к старшему. Так он мне что говорил? Он мне говорил: я хочу чистых отношений в браке. А этим женщинам всем одного и того же надо. Вот знаете, подумал, вот я, к сожалению, я работаю с женщинами, но я никак. Вот мне не посчастливилось вот иметь такой опыт,
что им одного и того же надо.
Да, что им одного и того же надо. Он говорит, что за целую жизнь меня понимала только одна женщина. Я так на него смотрю, он воспитан отцом без матери, с очень раннего возраста. Слышите, да? Обиженным на мать отцом он воспитан. У него есть представление об идеальной женщине. Вот идеальная. А вот какая она реальная, ее нет. Так он, в результате, он женщин в действительности боится. Наталкивается в результате, ну, наверное, женщины, которые как-то традиционно воспитаны. Это отдельный очень большой разговор. Они... Ну, к нему настороженно относятся, видят, что в нем мужского-то, вот, кроме этого пионерского послушания, ничего нету. Он говорит: меня понимала только одна женщина. Я так на него смотрю: если мужчину понимала женщина, значит, он ее понимал, да? Значит, он уже имеет вот этот опыт, это совсем иначе выглядит. Я тогда спрашиваю, кто это был? Он говорит: дочка хозяйки в квартире, на которой он жил, он кочует в разных местах, такой неприкаянный достаточно, дочка хозяйки. Я спрашиваю, сколько лет дочке хозяйки? Ага, вы очень верно показали. Дочке хозяйки было 8 лет. Вот девочку маленькую, тогда, когда он расстался с сестренкой, ей было, вот, девочку маленькую он не боится. И тогда она его понимала, он с ней как-то проще вел себя. И вот получается, что когда этого опыта дети лишились, так как сейчас женщина заговорила, это вот разговор о женщине, вот получается и наоборот. Дети лишились, они живут в мире, где искажено все. И образ женщины, это ведь что за образ у этого мальчика, что это нянька с ним. А образа мужского поведения совершенно нет. И едва он попадает в какую-то проблематичную ситуацию, он не выдерживает, а... Ну, наверное, нет дыма без огня, да? Что это он такой? Вот в одном случае его побили, в другом случае он...
Нет, мне кажется, тут с Маугли хороший. Он ведь не приспособлен, конечно, к тому миру, к реальному. И Маугли совершает ошибки, он там обжигается. Ну, что-то, то есть, ну, не
вы рассказываете про Маугли в сказке,
ну,
да?
Ну, в сказке, да, безусловно.
Потому что есть еще и реальные.
Волки ведь с ними не пошли в ту деревню. Хочу заметить, не один волк. Они спокойненько остались, а он пошел, ему надо туда зачем-то. Вот он пошел как бы решать свои проблемы.
Ведь если сейчас эта женщина, ну вот если бы она ко мне пришла, то рано или поздно она бы занялась своей жизнью, насколько это возможно. Может быть, для нее кабинет бы стал клубом, там люди с такими же проблемами. Но как только у нее... Ну я просто приведу пример. Когда ко мне приводят взрослого, вот, родители, обычно взрослые ко мне сами приходят, то и от меня что-нибудь зависит, то я спрашиваю, что делать. Если это одинокий мужчина, то я ему говорю: вот есть женщина, которая вам поправляет, девушка, вам поправляет воротнички и дает советы, как жить. Вы женитесь. Он говорит: как только, это же невозможно, все для Саши. Вот. Но когда уже такая ситуация, что со мной считается, когда этот дедушка женится, то Саша все свои вопросы решает, и сейчас у Саши уже трое внуков. Это же теперь. Вот. То есть, когда приходит женщина, если у нее появляется своя жизнь, то вначале очень ревниво и бурно воспринимает это сыновья и дочери тоже, вот, но особенности сыновья. Но потом им приходится взрослеть, им приходится решать свои вопросы. Это очень частое сетование, почему не женится. Но если он женится, он осиротит маму. И еще, вот он не хотел. Это неправда. Ребенок очень хорошо чувствует мать. И он хочет в действительности только то, что она хочет внутри, не что она показывает и не что она ему говорит. Наверное, его мама очень ревниво относилась к его отношению к папе, и он чувствовал, не хотел причинять маме боль. Нам можно звонить 932-21-21. Я почему-то сейчас по ситуации вспомнил в связи с 5-м, 6-м, когда день рождения Пушкина. Вот. Ну вот с этими праздниками, я вспомнил, Пушкина спросили, а ведь он без папы и без мамы фактически рос. Но он рос с няней. Вот. И потом он рос в компании.
Ну ведь няня, видимо, ему папу-то не пыталась заменить, насколько я понимаю. Ну и мама тоже.
Да. Она не заменяла мира. Она была с ним, и он жил в той среде, где ему надо было жить. Так вот его спросили, в чем причина его успеха у женщин. Он сказал, в силе желания. И когда он, насколько я понимаю, а я по разным авторам, кроме того, что Пушкина, и кроме того, что его письма, еще и по разным авторам как-то вот какой-то образ есть. Я помню такой эпизод, когда он бежит за женщиной, ну, преследует женщину, которая ему очень нравится, и женщина за ним запирает, то есть перед ним запирает дверь, и его не пускает. Потом оказывается, что женщина его поберегла от болезни любви. Ну, она была больна. Mm-hmm. Получается, что когда мужчина занят женщиной, то женщина с ним ведет себя человеком, она занята им. А когда мужчина от женщины хочет маменьки или сладенького, или еще что-то, он не только не различает, но он еще и настраивает против себя женщину, потому что женщина такой же человек, когда к ней относится потребительски, без интереса, без внимания, без уважения. Ну, наверное, это ее напрягает. Вот сегодня почему-то ассоциация Лена попросила начать разговор о том, что для меня сегодня мало актуально. Но то, что было актуально перед прошлой передачей, а там было много звонков,
я ушел. Нужно ли Лене проявлять инициативу?
Нет. Там была такая очень интересная мысль. В действительности, в той культуре, в которой мы живем, ну, не много всего, но господствует такое вот рыцарское представление, что мужчина – это плащи в грязь, сирень в азами, это тот, кто тебя добивается, mm-hmm. кто тебе доказывает. Вот у Лены такое, насколько я понимаю, романтическое представление. Когда придет принц, mm-hmm. поймет ее и осчастливит. Извините, Лена, что я вас в качестве вот подставного лица здесь привожу в пример. Но получается, что при такой версии я активен, я могу быть замечателен. Но эта версия подавляет инициативу женщины. То есть я ей предлагаю, а в тот момент, как я начинаю предлагать свои условия, дальше она как превращается в ребенка, который от меня ждет. В действительности и мы, и вы, и они, и все мы в любви превращаемся в детей. Это надо очень хорошо учитывать. Но женщину все общество воспитывает таким образом, чтобы в любви она превращалась в ребенка, потому что, ну, любить нас со всем нашим мужским поведением, ну, как это взрослому человеку? Потом мы хотим какого-то эмоционального поведения, это детское поведение. Мы хотим какое-то не такого, как у нас занудство, это детское
я поведение. Я же себя хорошо знаю и думаю, черт возьми, ну как же женщины могут со мной общаться? Я же себя вообще знаю, в принципе.
Да, вот. Вообще такие, да, страшилы мы. Так вот, нет? Лена говорит, что мы не страшились с Вадимом.
Вы не любите кошек, да, вы просто не умеете их готовить. Тут наоборот, немножко. Не пробовали.
Вот. И получается, что вот этот вот образ героя, это образ, который обещанием уже подавляет инициативу женщины. Дальше женщина от нас ждет, а дальше это условие очень частой фригидности, это условие очень частой проблемы мужчины. Удовлетворил, не удовлетворил, хотя это не его проблема. Ведь,
потому что, насколько я понимаю, в литературе нет такого, да, что женщина посмотрела там на молодого человека, который, ну, рыцарь, да,
есть.
Заметила, что он воспитывался без папы, поэтому скорректировала свое поведение.
Мне сейчас уже не хочется, да. Ушел в сторону.
Нет, я имею в виду, такого же нет. То есть он автоматически все происходит. То есть это практически не зависит ни от женщины, ни от него. То есть все одинаково совершенно. Вот есть стандарт поведения какой-то.
Есть такой, да. Есть и другие стандарты. Когда мне было 14 лет, я читал Даурия, и меня потряс факт, ну, какой эпизод. Посиделки в деревне. И заходит девушка, ну там все всякие предложения, заходит девушка, видит парня, который ей нравится, и садится к нему на колени. Сама. Для меня.
Ну, детская мечта, да.
Для меня 14-летнего мальчишки это было потрясение, что так бывает. Так вот, оказывается, что перспективнее все-таки отношения. Всюду в природе выбирает она. И когда она хочет, дьявол захохочет. Так вот, оказывается, что только когда девочка воспитана как все люди, не как дитя, которое будет осчастливливать, а когда она воспитана в качестве человека, который сам о себе заботится, а тогда, вернемся к мужчине, если я вырос там, где мама задавала ситуацию не по-мужски, а именно по-женски, это молча делается, это мужчина все-таки распоряжается, и женщина тоже может взять власть мужским образом. А вот когда там ситуация, это шея, которая крутит головой, я понимаю, что оформлять это в активность, оформлять логическое женское поведение умею, у меня там, я умею решать математические задачи. Когда женщина выбрала, то вот если я из этого вырос, то я умею подождать, когда меня выберет женщина. Как это внешне будет выглядеть, может быть, это будет выглядеть так же, что это я делаю предложение. Но при этом я их делаю тогда, когда их очень долго ждали, когда их хотят. Тогда женщина выбирает, она свободна, ее инициатива свободна, а дальше получается, что подавляется наша. А как только подавляется наша, по крайней мере, в эротическом плане, в сексуальном, это прям всем хорошо, потому что женщина инициативна, женщина взволнована. Вы помните, Павла Коэля, Вероника решает умереть. Он стоит в ступоре, она его добивается. Она так добивается, что она уже решила все свои эротические проблемы, и в результате ступора нет, и они бегут из этого, из этой ситуации. Получается, что вот эта традиция, где мужчина должен, мы же иногда ведем себя активно не потому, что мы там не хотим, то есть так хотим, а мы очень часто ведем себя не активно, просто потому что так принято, потому что иначе как же нехорошо, в заповедях есть словам не верь, воплям не верь, в прежние ритуале первой супружеской ночи мужчине говорили, что вот делай там свое дело, чтобы не, утром
такое впечатление, что девочку учат, как нажать на спусковой крючок некий, и мужчина вот как автомат начнет выполнять вот какой-то вот ритуал.
И трансформирует, и дальше девочка не на своем опыте, а она по этой сплетне про нас, про себя, она полагает, что если она привлекла, то дальше все в самом деле будет вот таким вот образом. И вместо того, чтобы ориентироваться на ходу, ну кто мы такие, что в самом деле на нас действует, получается, что это отдано на откуп рационалистичным женщинам, которые пользуются отношениями для манипулирования. Сегодня, не сегодня, несколько дней назад в кабинете вот женщина, которая привыкла, что ей все предлагают, а у меня в кабинете было холодно. В кабинете, ну, он так вот затенен, и в кабинете бывает холодно летом больше, чем зимой. Вот. И вдруг эта женщина меня попросила, а мне есть кофта, которая там известно, что она лежит. Она у меня попросила кофту. Михаил Львович, можно у вас возьму кофту? Ну, я говорю, по-моему, кофта самый счастливый мужчина на свете. Вы с ней проявляете. Это первый был шаг в кабинете, шаг, где она проявила какую-то инициативу. Теперь жду, когда она проявит еще какой-нибудь шаг свой сделает. Я почти не шучу. Потому что получается, что только когда женщина проявляет свои шаги, это подавляет нашу инициативу. Мы успокаиваемся. Если взять сексуальные отношения, то когда у мужчины нет проблем, он ведет себя, ну, так, как ему, естественно, биологически. И он тогда отстает от женщины, и не отстает, в смысле, не перестает приставать, а он отстает, и женщина тогда и взволнованнее, и если ей надо, она мультиоргастичная, и там в каких угодно состояниях, а он в это время спокойнее, женщина может им пользоваться. Но сама традиция, где женщина, которая инициативно проблематична, а женщина, которая ведет, переложив на нас все, это вот такое небесное создание, она чрезвычайно затрудняет эту ситуацию, потому что Потому что очень многие мальчики, по крайней мере, моего поколения, и я с этим потом сталкиваюсь у моих пациентов, клиентов, мне приходится заниматься сексологией тоже, очень многие боятся, что если они не проявят инициативу, то они как будто оскорбят женщину. А если они ее проявят, то получается, что они подавляют инициативу. Вот. И очень многие женщины, ну, помните эту песенку? «Женская доля такая, вечно стараться понравиться». И это не в голове, это в повадке. Есть достаточно много женщин, которые головой догадались. И они теперь начинают, ну, в стихах она пишет, за арканиной девалицей послужить вам могу в постели, все равно послужить. Вот, Лена, в прошлый раз я этой темой болел, потому что это было каким-то открытием, что, вот в словах, по крайней мере, что женская инициатива тормозит нашу, к счастью для женщин. А сейчас как-то это уже устаканилось в кабинете, то есть это обсуждалось, и мне сегодня осталась одна схемка по этому поводу. Мне ее нечем наполнить, а у вас нет микрофона, чтобы задать мне вопросы по этому поводу.
Да, напомню, телефон прямого эфира 932-2121. Петрович, я просто вот, поскольку вот у меня вот есть там дети, вот, и вот моей дочери, значит, средней, там вот 6 лет, значит, я столкнулся совершенно, ну, с моей точки зрения, то есть логике не поддается. Она плачет. Я подхожу к ней, говорю, что плачешь? Она сквозь слезы, значит, что-то там мне объясняет, я ей на что-то отвечаю. Там, ну.
А она знает, чего плачет?
Ну, вот она плачет, да, там из-за чего-то, что-то случилось.
Спрашиваю, Вадим, она знает, чего плачет?
Вот сейчас я расскажу, там дальше это будет понятно.
Да, да, да.
В чем потом это у меня возник, значит, эта проблема. Значит, я как-то ей там объяснил, ну, логикой, да, я говорю, ну, понятно, плачет дальше. Я говорю, что дальше плачет? Он говорит, теперь остановиться не могу. И, значит, на это я ничего не могу сказать. Я встал тихонько, значит, и ушел. Ну, не может, ну, что теперь сделать? Ну, значит, надо выплакаться. Вот. То есть она благополучно закончила, встала, значит, все пошло.
То есть я правильно понимаю, что вы в этот момент все-таки у нее учились?
Ну, конечно, я говорю, да.
Попробовали учить ее?
Да, и в итоге, то есть я столкнулся с проблемой. И вот сегодня тоже, значит, ну, это может быть из-за того, что семья все-таки достаточно большая. Я им там что-то, в общем, какую-то еду там нарезал сыр.
Вы осуществляете программу. Вот теперь путинскую.
Да, я нарезал сыр. Значит, ну так, все вот там что-то съели. А она тащит назад.
Я говорю, назад куда?
Ну, сыр на кухню, значит. Я говорю, а что ты не съела? И она мне говорит такую фразу. Она говорит, папа, на мой вкус этот сыр невкусный. Угу. Значит, стою. Я понимаю, что если бы она была один ребенок, да, и, ну, и все для нее, то это просто сыр невкусный. А когда все остальные едят, все едят, и у нее тогда совершенно другое построение. То есть она говорит, что это не просто невкусно, это на ее вкус невкусный сыр. То есть вот, ну, это, помните, была такая птичья, человек, который всегда говорит правду. Когда ему специально переодели мальчика в женское платье, где-то далеко, говорит, кто там идет? Он говорит, ну, знаете, говорит, далеко я не вижу, говорит, но, говорит, кто-то идет, одетый в женское платье. То есть вот, и вот она тоже так, она говорит, на мой вкус невкусный сыр. То есть это не претензии там.
Секундочку, это же чрезвычайно важно. А сегодня женщина в кабинете говорит, это хорошо сказать, что сколько людей, столько мнений. А вытерпеть, что рядом с тобой человек с другим мнением, она говорит, я всю жизнь жила, что должно быть по-моему. Из этого хорошо получилось? Нет. Но должно быть по-моему. Я этого принять, то, что по его нет. А когда она говорит, на мой вкус, она догадывается, что есть другой вкус.
Ну да, то есть, вот, то есть и на уже... ее глазах все это. То есть все же как бы нормально
да,
всем.
И...
А ей, ну, для, ну, это не является там... там, швыряне, то есть, нет, ну, когда-то давно, может, было уже, я сейчас не так с трудом помню, но вот сейчас уже...
Вы меня навели на такое просто воспоминание, что в первом браке я тогда был, я еще все знал, я знал, как надо. Я сына воспитывал в соответствии с очень жесткой, доброй программой. Мне кажется, сейчас это взрослый человек, которому достаточно трудно, как мне кажется, я его... чрезвычайно стеснил убедительностью этой программы. Ну и сам я по ней достаточно так страстно жил. Вот. И программа была, я педант, она была вот, достаточно последовательно осуществляемой. А встретившись с женой, я был вообще обескуражен вот всем ее существованием. И наших общих детей я... не воспитывал. Я их растил. Я не знал, вот как вы сейчас говорите, я не знал, что правильно, что неправильно. Я пытался их различать. Я пытался пытался поддержать то, что мне в них не знакомо, и то, что похоже на маму. Более того, иногда это получалось так, что то, как, ну, как я привык к какой-то чрезвычайной дисциплине, да, а здесь совершенно какая-то беспечность. И вот встреча с мамиными свойствами здесь, из-за того, что к маме я относился, как и сейчас отношусь к совершенно непонимаемому человеку, это мне помогало не стеснить ребят. Сейчас мне данные записки выкладываю ВКонтакте. Дочка мне что-то по этому поводу пишет. И началась такая коротенькая переписка сообщениями ВКонтакте. Она говорит, я сейчас захвачена... У нее сессия в Москве. Я сейчас захвачена экзаменами. Следующим же словом она пишет, нет, я захвачен не экзаменами, а летом. Но занята я тем, что сдаю экзамены. Я вдруг понимаю, что если так можно, да, то я захвачен тем, что мне интересно. Я сегодня еду на передачу, мне интересны эти облака. И они наполняют каким-то вот внутренним духовным содержанием всю эту передачу. Они мне Пушкина, они вот много всяких ассоциаций. И тогда я могу заниматься передачей. Если она занята летом, то занятая летом, она, ну, этим летом надо что-то делать. Занятая своим миром, надо что-то делать. И она сдает экзамены. А если надо заниматься экзаменами, то ей приходит, нельзя признать себе, что ее интересует лето. Все получается дальше борьба. Лето, о которой ты не думаешь, тебя отвлекает. Все, про что ты не думаешь, начинает тобой управлять помимо тебя. Я думаю, что я ведь совершенно сознательно это пестовал. Когда дочка заходила в лужу в ботинках, то я говорил, вылезай. Она говорила, почему? Вот я сейчас, когда вы рассказываете, что вы ей вот, рассказываете правильно, это я не знаю, что можно, не можно, то я не говорил ей, почему. Я говорил, потому что я сказал. То есть я при этом вот то самое делал, на мой вкус. То, что там промокнуть можно, она и без меня выяснит. Да? А здесь, потому что я сказал, при этом я тогда шутил, что лет в 13 она принесет мне в подоле и скажет, потому что я хочу. Но при этом появляется на мой вкус вот это самое главное. А в первом браке я отчитываю сына. Отец мне говорит, ты лучше высеки, что ты на психику давишь? Там сына лет 8. Причем вот такая альтернатива. Речь не идет о том, что надо сеять. Речь идет о том, что нельзя сломать характер, нельзя сломать личность, что физическое нападение иногда и легкие труднее. Нам можно звонить 932-21-21.
Нет, у меня есть такое ощущение, что я когда там вот сын что-то такое вот там может чинить, вот я когда я говорю ему что-то, и прошло там больше там трех раз каких-то, я понимаю, что вот он так смотрит на меня, вот проще действительно было ударить, ну, там как-то вот, я не знаю, там по заднице шлепнуть, и это бы он воспринял намного, ну, как адекватнее. То есть все понятно, как вот, ну, вот я утрирую, как собаку дрессирую, да, что-то случилось, бам, все понятно, тут не надо, что засусоливать-то тут, как бы, все ясно и так. А вот это вот действительно давление на психику, когда тебе не стыдно, непонятно отвечать на этот вопрос. Ну, стыдно или не.
Вы понимаете, в версии, поверьте, эта дама из моего ребра, и без меня теперь уже не может, я ее цитирую в исполнении Акуджавы, эта версия все-таки делает мир однородным. То есть она моя часть, в том смысле, что это родной человек, и что мне об этой части заботиться, как о самом себе, понятно. Но в этом нет постановки вопроса о том, что это незнакомая мне часть. Мир все-таки состоит из мужчины и женщины. И да, это целое. Но это целое, которое друг с другом не знакомо, и которое постоянно, совсем не обязательно, оно находится в противоречии, совершенно необходимо. Не в противоречии воинственному, а в противоречии разных интересов. И вот эта разница интересов создает то движение, которое способствует, ну вот, Ну, то движение, в котором развивается все
люди. Точно, ведь ребенок, насколько я понимаю, любой человек, да, он должен пройти вот эти вот «не могу не залезть в лужу», да, первый, да, значит, могу залезть, могу не залезть, но лезу, да? А потом просто, ну, если не нужно, перешагну там. То есть, ну,
то есть естественное ситуация, поведение. То есть ситуация, когда нельзя допустить, то есть, когда я первый раз отпускаю через дорогу, то мне нельзя допустить, чтобы попал человек под машину. Но есть масса ситуаций, где надо допустить, чтобы ребенок на своем опыте выяснил, что вот прикоснуться к этому, ты обожжешься, что вот здесь ты обольешь чернилами. Есть какие-то вещи, и они требуют доверия. Мне вот сейчас в этом нашем разговоре мне очень существенно, что если мы понимаем, когда у нас не сложилось, но мы люди, предположим, что-то не осилили родители, и мы не готовы к встрече с какой-то частью реальности. Но когда нам трудно в жизни, и мы понимаем, что это не мир не годится, а просто мы еще не повзрослели, нам не досталось, ведь кругом все время идет сетование на несовершенство мира. Нет несовершенства мира, есть я неадекватный этим условиям, не умеющий еще в этих условиях существовать. Вот когда так есть, то конфликт мужчины и женщины превращается в конфликт знаемого с незнаемым. Для меня женщина незнаемая, и тогда этот конфликт не разрушительный, а требующий внедрения, проникновения.
Смотрите, если женщина незнаемая, значит, я уже однозначно не могу, я не знаю точно, ну вот первым подходя к ней, да?
На ее вкус.
Какую именно, ну то есть как бы нет заготовки никакой, то есть мне придется смотреть на нее там и чего-то с ней
приспосабливаться. То есть тогда у меня нет вопроса о том, что я ее перехитрю угождением. Если мужчина не знаем, то каждую минуту есть та собранность, где надо знакомиться. Тогда уже, ведь мы, в конце концов, человек это homo moralis, а не homo sapiens. Наше поведение, наш интерес, он задается, то есть наше поведение задается интересом и задается тем, что для нас приемлемо в моральном плане. Если для Лены интерес к неизвестному мужчине, это не оскорбление тем, что он неправильно себя ведет, то она очень быстро освоится. Слышно, да? Если для меня интерес к неизвестному, не оскорбление, что меня унижают, а просто, ну, я достаточно быстро освоюсь. Когда для меня инакомыслие это что-то недопустимое, то я не осваиваюсь, я втюхиваю свои правила. У нас звонок. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Михаил Львович, я хотела бы задать
вас
вопрос.
Вас зовут?
Маргарита.
Вам сколько лет?
45.
Вы кто по образованию?
Педагог социально-досуговый деятель.
И кем вы работаете, если не секрет?
В детском театре.
Сейчас. Ага. Слушаю вас.
Михаил Львович, вопрос такой.
Маргарита, я... да?
Да.
Да.
Пытаюсь наладить свою личную жизнь. И получается, что ничего не получается. Я начинаю как бы там перевоспитывать мужчину. И получается, что я ухожу, не знаю, в какие отношения, а не могу никак найти свою половину.
Угу. Поставьте вопрос.
Вопрос, как нужно себя вести, как
нет
нужно
такого.
Знакомиться?
Нет, нет такого вопроса. Вопрос решается совсем другой. Интересно ли вам существование вам неизвестное? Не хорошее, а плохое. А интересно ли вам в мире? Я правильно понимаю, что у вас папа с мамой не, ну как, не решили своих отношений?
Наверное.
Наверное. Они вместе?
Нет.
С какого вашего возраста?
Мне лет 18 было.
Да. Так вот, то есть нету опыта благоговения перед неизвестностью. Ведь я правильно понимаю, что когда по травинке ползет божья коровка, вы к этому внимательно относитесь и не спешите это прогнать. Я правильно это понимаю?
Верно.
Я правильно понимаю, что когда в полет выходит шмель, вам это интересно, что как кошка моет... мордочку, вам интересно. А вот есть такой неизвестный инопланетянин-мужчина. Я правильно понимаю, что вы и себя стараетесь редактировать в соответствии с каким-то красивым, готовым сценарием. У нас, к сожалению, мало времени. Это вопрос не об отношении к мужчине, не о подходе. Это вопрос о догадке, что возможно. Вольтер говорит, я ненавижу все, что вы делаете, но я бы отдал жизнь за то, чтобы вы имели возможность это делать. То есть говорить. Так вот, я... То есть вначале Вначале надо согласиться с тем, что лук на окошке растет вот так. Или фасоль, она вот так растет. Потом согласиться, что кот метит территорию, а кошка вот живет таким вот образом и мяучит по весне. Потом надо догадаться, что просто человек в вас совсем вам не знаком. А вообще 995-39-37. Сколько у нас осталось до конца? 3 минуты. Нам надо, к сожалению, заканчивать. Звоните на следующую передачу.
Спасибо.
Хорошо?
То есть наблюдать и изучать сначала?
Нет, не наблюдать. Да? Вначале помолиться. То есть вначале принять, что иной, это не значит плохой.
Да, да. Маргарита, вот скажите, пожалуйста, как вы относитесь к человеку, который будет кошку пытаться научить выться по-другому? Ну, как вы считаете?
Ну, уже задали вопрос. Против природы не нужно.
Вот, понять. А зачем мужчину-то, допустим,
да, такой? Вот, понимаете, когда вы меня учите быть таким, как вам понятно, то вы отказываетесь от общения со мной, это ненависть. Когда я говорю, если я тебя придумал, стань таким, как я хочу, стань такой, как я хочу, то я тебя зачеркиваю. У нас, к сожалению, конец передачи. 995-39-37. Сценарий создавать и ставить спектакль легче, чем знакомиться с вот тем, как растет трава. Всего вам доброго.
До свидания.
Пожалуйста.
Так, у нас, по-моему, до песни осталось еще меньше,
да? Насколько осталось
времени? Сколько у нас песни?
Всего у нас сколько? Ага. Спасибо, нам надо прощаться. Ага. Да, я хотел сегодня, получается, ну как-то так вот, почему-то про Пушкина, и про сегодняшнее небо, и про новизну, и про вот эту вот гениальность встречи Айда Пушкина.
Нет, что-то, он совершенно видел точно такое же небо. Ага. Да, ему оно, вот, а вот ты, это вот, а когда, я тут что-то
а сижу, там дуб растет, еще тот, который видел он, здравствуй, племя, молодой и незнакомый. Всего доброго, доброй недели, встречайте свои дни рождения, лето. Добра вам.
До свидания.
Вы сегодня нежны, вы сегодня бледны, вы сегодня бледнее луны. Вы читали стихи, вы считали грехи, вы совсем как ребенок тихи. Ваш лиловый аббат будет искрен на раз и отпустит грехи наугад. Бросьте жду свою, не захватит в раю, вы сните, а я вам спою. В синем и далеком океане, где-то возле огненной земли, плавают в сиреневом тумане мертвые седые корабли. Их ведут слепые капитаны, где-то затонувшие давно. Утром их не караваны тихо опускаются на дно. Ждет их океан свои объятия, волны их приветствуют меня. Проклятия солнцу наступающего дня. Синим и далеким